У меня нет слов. А знание есть слова, а работе нет слов. Я могу тебе объяснить, в чем разница между мясом и рыбой. Мясо это красное, рыба белая, молоко еще более белое. Хорошо, когда... В чем претензия другая? Скажи, в чем разница между молоком и рыбой? Это называется работа... Это называется работа, нет слов. Это работа в сердце. Поэтому мы изучаем слова, знания. И тогда каждый человек должен сам найти связь между ним и знанием. И никто не может ничего сказать другому о понимании своем.
Мы можем говорить о числах, то, что можно измерить. Мы можем говорить о влиянии света как силы, о решимот, о количестве. То, что можно измерить. То, что можно измерить безо всякой связи с кли. Вследствие того, что каждый должен пройти всю духовную лестницу, все ступеньки, но из точки его личного сердца, то впечатление, мера его впечатления, мы это можем измерить только в общих мерках. Это значит общих для всех. Но его частное, личное впечатление в ощущении, это не передается от одного другому, как говорит Рабаш. Насколько это белое, насколько это серое, насколько это черное, насколько это сладкое или соленое, горячее, влажное, холодное. Невозможно измерить такие впечатления, потому что это личное. То есть можно измерить это таким образом, сколько килограмм, сколько решимот, сколько, какой цвет, но форму впечатления, даже она, если измеряется внутри человека, то сама она, как ощущение, не передается другому, потому что у другого есть иное желание, основа другая. Поэтому он впечатлится своим образом, точно от тех данных, от иных, чем первый человек. Все это мы должны принять в расчет. Хотя у нас, соответственно, этому нет никакой возможности исправить, кроме как путем взаимного включения, общего взаимного включения. Когда мы приходим к состоянию, когда все включают в себя всех, это называется быть как один человек с одним сердцем. Когда все желания включаются друг в друга, и все мысли, тогда путем света, Рафпуалим Вимикапцель, многодействующий и обобщающий, он делает из всех одну интегральную систему. Я не могу этого сказать, но, видимо, там все начинают чувствовать то, что чувствует другой. И вот так до тех пор наверняка невозможно. Только численным количественным образом мы можем знать, что творится с другим. А в виде чувств пока нет. Труды Бааль Сулама, 699 страница, второе послание. Со слов «Приди и учись».
Это понятно, что отношение Творца к творению добрый, несущий добро в полной мере, и в этой мере, если творение чувствует это отношение, он не может ничего сделать, поскольку добавить со своей стороны он ничего не может. Это захватывает его и парализует его. Поэтому есть система скрытия, когда скрывает свет добрый, несущий добро, и приводит его к такой мере, когда человек способен выбрать. И тогда абсолютная любовь, это отношение, добрый, несущий добро, не парализует его, не останавливает его и дает ему место, где он может добавить со своей стороны отношения и работу. Если бы свет раскрывался в полной мере, и нет у него ничего, кроме доброго и несущего добро, не осталось бы человека никакого хисарона, потребности, не было бы у него никакого движения для того, чтобы изменить себя, и так бы он себя не мог почувствовать, и тем более не мог встать какому-то существованию, какой-то мере этого существования. Поэтому мы действуем из скрытия, и это является первым беспокойством, первой заботой Творца по отношению к творению, скрыть себя из мира бесконечности. Именно по этой причине свет скрыт, и человек может обрести его и быть хозяином в нем, правящим, наполняющим, производящим. И таким образом человек тоже приходит к той же мере совершенства, которое называется «добрый и несущий добро», со своей стороны по отношению к Творцу. И все только потому, что есть скрытие этой абсолютной любви, которая приходит со стороны Творца к творению. И в той мере, в которой человек способен вынести эту абсолютную любовь, когда он готовит себя до этого так, чтобы раскрытие любви не остановило его, и тогда любовь раскрывается. И все это вследствие раскрытия любви, хотя очень много существует ступеней и разных состояний, но все это раскрытие тьмы и света вследствие абсолютной любви, что является началом творения и концом творения, а все остальные состояния только во имя этого раскрытия. И на каждой ступени человек должен прийти на всей лестнице ступеней к состояниям, когда на данной ступени он раскрывает в какой-то мере абсолютную любовь в соответствии со своими келим, поскольку нет меры у бесконечности или у какого-то меры, у какого-то мира, ступени, состояния, только в соответствии с келим. Поэтому если он находится в каком-то состоянии и раскрывает его, ему кажется это миром бесконечности, поскольку это его мир. Если он поднимается на следующую ступень, он видит свое предыдущее состояние как маленьким. И также теперешнее состояние кажется ему маленьким, пока не раскрывает. И тогда ему кажется это миром бесконечности. Он раскрывает на каждой ступени абсолютную любовь. Поэтому необходимо здесь видеть, в чем эта любовь, которую он постигает, все-таки несовершенна. Мы еще поговорим об этом. Это не просто, поскольку есть здесь понятие трех линий, Роштоксов, Парцуфа, когда не все келим включаются в связь между Творцом и Творением. Есть еще Ахаб спуска, Лева Эвен, каменное сердце дословно, то есть Понятно, что это не является полной любовью, совершенной любовью, но все-таки часть ее все ощущается в каждом окончании ступени. И творение должно работать в правиле «отойди от зла и делай добро», когда «делай добро» заключается в том, что он пытается работать, производя самую трудную работу, и она заключается в том, чтобы искать, в чем можно прибавить к этой любви. Это самое трудное, поскольку он на самом деле должен работать над желаниями, хисеронами. И на каждой ступени существуют свои проблемы, своя работа и свои результаты. Но еще раз, нам стоит помнить, что все, что мы проходим в нашем существовании, материальном и духовном, все это исходит от абсолютной любви. И потребность у Творца является раскрыть ее в полной мере для нас.
Относительно того, чтобы добавлять в любви. Максим из Одессы хочет знать, что это такое и как это делают.
Это еще далеко от нас, но келим для этого мы обретаем с самого начала. И это почему мы поднимаемся над нашим эгоизмом в попытках соединиться с группой, с товарищами, в слиянии, в поручительстве. Это уже является построением келим, которые могут быть выше личного расчета, в общем расчете. Когда мы изучаем ближнего, и мы пытаемся в наших упражнениях, действиях почувствовать, как ближний может быть важнее меня, это уже является шагами навстречу любви. И в этих шагах мы должны прежде всего выстроить келим для любви, потребность чувствовать ближнего вообще, затем как самого себя, затем выше себя, и жить в нем, и желать наполнять его, придя к состоянию, когда свет хасадим наполняет все мое кли, и тогда мы достигаем кли любви, когда мы начинаем принимать его желания в виде ахапа, и работать над ним так, чтобы его наполнение являлось моей заботой. И тогда мы достигаем к самопожертвованию абсолютной любви. Теперь, когда мы находимся в абсолютной любви, мы все время находимся в поиске, в чем можно еще прибавить, в чем еще. И со стороны Творца, насколько мы достигаем на каждой ступени ощущения этой любви, она раскрывается как еще одно пространство, более высокие ступени. Но когда мы достигаем абсолютной любви в бесконечности, я не могу сказать, мне кажется, что поскольку там это любовь, это взаимопонимание, отсутствие кли может, как мне кажется, я не знаю, отменить это состояние, так может быть, это понимается из прочитанных нескольких мест, раскрывается новое пространство, новое измерение, когда на ступени выше бесконечности, это выше любви, я не знаю, поскольку, согласно нашему разуму, в соответствии с тем, что мы можем понять, абсолютная любовь не может существовать, осуществиться, поскольку если существует только черное и белое, творение теряет свои ощущения, и это то, что происходит с сыном, который чувствует абсолютную любовь со стороны отца, и ему негде добавить, не над чем работать, нет у него пространства, если он чувствует, что любое действие, какое бы он ни сделал, самое плохое и хорошее, не изменит его отношение отца к нему. И в этом проблема. Он каждый раз должен обнаружить со своей стороны реакцию. И в этих откликах «возьми и дай» он создает свои отношения. И отец своим отношением абсолютной любви аннулирует сына, и поэтому творец скрыт. И как это будет в конце исправления, по всей видимости, раскроется новое пространство, где творение уже поднимается на более высокий уровень существования после слияния с Творцом, после абсолютной любви, когда чувствует полностью Создателя. Понятие «бесконечность» включает в себя на самом деле бесконечность. Да, есть еще немного времени.
Наш ученик из Израиля спрашивает различие между любовью абсолютной и любовью, независящей от обстоятельств.
Независимая любовь зависит от того, от чего она сама не зависит. Здесь есть прямое и противоположное, тогда как абсолютная любовь, и она на каждой ступени имеет что-то от себя, поскольку на каждой ступени есть что-то от бесконечности. Бесконечность — это абсолютная любовь. Это объяснение бесконечности. Но независящее — это ни от чего. Это одно из определений, насколько мы находимся выше своего эгоизма. Это исправление, которое имеется в настоящее время. Да.
Он здесь спрашивает о приемах и уловках. Спрашивают, какие приемы, особенно групповые, можно... Личные, индивидуальные, или это нечто, то, что можно сделать в рамках группы? Приемы, уловки?
Нет, это всегда приходит с личной стороны, со стороны самого человека, и он должен всегда беспокоиться об этом и думать об этом. Мы должны понять, что, по сути дела, вся наша работа по отношению к любви. Понятно, что возлюби ближнего как себя, возлюби Творца своего, от любви к творениям, к любви к Творцу. Но нам необходимо понять, что человек, в общем, продвигается в той мере, в которой он изучает и постигает самого себя. Через самопостижение, кто я, что я, как я устроен, вследствие познания своих келим, свойств своих, своей природы, вследствие этого он все время продвигается. В соответствии с этим он может даже измерить затем меры своего продвижения. Самопознание, самопостижение — это то, что есть всего лишь, поскольку все миры находятся в самом человеке. Глава Берешит, статья «Прощевой камень», 206 пункт.
Ну, и как обычно, перед чтением Зоар еще больше намерений, еще больше сосредоточенность, еще больше единства, максимальное соответствие свету, возвращающему к источнику, насколько мы уже изучали, читали о нем. Разбиение келим, мы все разъединены, исправление келим, то, что мы все объединяемся, в той мере, в которой хотим объединиться, свет возвращает к источнику. И мы подобны свету.
Каждая из мер, отмеряемых Малхут, называется «мир» и означает «ступень сама по себе». И каждая из них — это «ют» и «вав», указывающие на величину и меру. «Вав» — это значимость света, а «ют» — это мера света. «Вав» указывает на сущность света, которая оценивается или измеряется с помощью экрана, имеющегося в Малхут. Юд указывает только на границу этого света, но не на саму его сущность. И величина этой меры — это 5 локтей в длину и 5 локтей в ширину, соответствующие величине каждого небосвода, простирающегося на 500 парсаот в длину и 500 парсаот в ширину. Иными словами, сферот включают в себя друг друга, и поэтому, когда выходят 10 сферот Кахаптум в результате Зивуга Деакаа, они включают в себя друг друга и распространяются 5-кратно Кахаптум от одной стороны к другой, и становятся 5 свойствами, распространяющимися в длину, то есть кахаптум сверху вниз, и 5 свойствами, распространяющимися в ширину, то есть 5 дополнительных распространений свойств кахаптум от одной стороны к другой в ширину. 5 распространяются в длину и 5 в ширину. И они соответствуют небосводу, у которого точно по той же причине есть 500 парсаот в длину и 500 парсаот в ширину. Потому что со стороны бины каждое свойство определяется как 100, а 5 свойств как 500. И они включают в себя друг друга, и поэтому в нем имеется 500 парсаот в длину и также в ширину. И это 2 буквы «Гей», содержащиеся в имени Авая, в котором первая «Гей» указывает на ширину, а нижняя «Гей» — на длину. Величина ступени парцуфа Зеэр Ампин выясняется с помощью букв имени Авая. «Вав» имени Авая указывает на великолепие Тиферет Небес, то есть на сферу Тиферет Зеэр Ампина. 5 его небосводов — это последняя «Гей» имени Авая. Они называются словом «небеса» — «шамаем», имеющим дополнительную «Гей», указывающую на 5 этих небосводов, включенных в Зеэр Ампин, называемые «небеса» — «шамаем». 5 высших небосводов называются «небеса небес». То есть имеется 5 небосводов выше Хазе Зеэр Ампина и 5 небосводов ниже его Хазе. И это 2 буквы «Гей», содержащиеся в имени Авая. Первая «Гей» указывает на 5 высших небосводов, а последняя «Гей» указывает на 5 нижних небосводов. «Вав» имени Авая, сфера Тиферет, включающая 5 небосводов, сама считается по отношению к ним 6-м небосводом. 6-м по отношению к 5 небосводам выше Хазе, и 6-м по отношению к 5 небосводам ниже Хазе. Однако выше Хазе он называется Тиферет, а ниже Хазе называется Исуд. Юд имени Авая — это Малхут, которая становится 7-м небосводом по отношению к ним, кетером над Рош Вав. И это буква Зайн, которая поднялась в кетер на голове его и стала Юд над Вав, то есть 7-м небосводом, как для небосводов выше Хазе Зеэр Ампина, так и для небосводов ниже его Хазе. Однако наверху это кетер на его голове, Рош, Юд имени Авая, указывающая на величину ступени Зеэр Ампина. А внизу это украшение Атара на голове праведника. И это 7 в 7, 7 небосводов выше Хазе Зеэр Ампина и 7 небосводов ниже его Хазе. и они представляют собой 14 небосводов, составляющих величину его ступени. И это величина ступени Зеэр Ампина в четырех буквах имени Авая, потому что пять его сферот Хагат Нецахот — это пять небосводов. И его собственное свойство делится в Хазе на два парцуфа. Таким образом, есть у него дважды по пять небосводов. Пять небосводов выше Хазе — это первое Гей имени Авая, сам Зеэр Ампин, включающий их. А сам Зеэр Ампин, включающий их, это шестой небосвод. А Малхут, которая поднялась и стала венцом Атара на голове его, как сказано, жена родительная, венец мужу своему, это Юд имени Авая. Седьмой небосвод, расположенный выше Хазе. Пять небосводов ниже Хазе — это последняя Гей имени Авая, а Исуд, включающий их, это вторая Вав, которая указана в наполнении Вав. И это шестой небосвод, находящийся ниже Хазе. Та Малхут, которая находится выше Хазе, в виде седьмого небосвода и буквы Юд имени Авая, становится также здесь седьмым небосводом, и Атарой Исода в свойстве украшения Атара на голове праведника. И она является свойством Юд в начале всего, и свойством Юд в конце всего. И это две буквы Юд, содержащиеся в сочетании имен Авая. Одни, семь небосводов наверху и семь небосводов внизу, и каждый, находящийся внизу, получает от свойства, соответствующего ему наверху. И это также земли, семь земель над семью землями, которые находятся одна над другой, подобно шелухе лука, слои которой со всех сторон охватывают друг друга. Потому что Зеэр Ампин и нуква его называются небом и землей. И так же, как на уровне ступени небес, то есть уровне ступени Зеэр Ампина, семь небосводов находятся друг над другом, так и на уровне ступени парцуфа нуквы, называемой земля. Есть у нее семь земель, соответствующих семи небосводам Зеэр Ампина. И по той же причине, которая выяснилась относительно Зеэр Ампина, они находятся как выше ее хазе, так и ниже ее хазе. И те семь, которые находятся выше хазе, получают от семи небосводов Зеэр Ампина, находящихся выше хазе. А те семь, которые находятся ниже хазе, получают от семи небосводов, находящихся ниже хазе Зеэр Ампина. И все эти небосводы, семь выше хазе и семь ниже хазе, указывают на свойства двух глаз, потому что три цвета — белый, красный, зеленый, содержащиеся в глазу — это три сферы Хагат. Белый цвет — это сфера Хесед, красный цвет — то есть красные прожилки в нем — это Квура, зеленый цвет в нем — это Тиферет. Два века — это Нецах и Од. Верхнее века — Нецах, нижнее — Год. А сам глаз, включающий их, — это Исуд. Черная центральная точка в глазу — это Малхут. Таким образом, мы рассмотрели семь сферот Хагат Наим, содержащиеся в свойстве глаз. Семь в свойстве правого глаза — это семь сферот, находящиеся выше Хазе, а семь в свойстве левого — это семь сферот, находящиеся ниже Хазе. Джон из Детройта спрашивает, какой вид просьбы нам необходим для того, чтобы преодолеть лень, которая у меня возникает во время чтения текста.
Злость?
Нет, ленность.
Пусть поищет, где это в нем находится. Вав над Юд, Зеэр Ампин, Малхут, выше хазы, ниже хазы, Есод, Табор, все эти вещи. Где это во мне находится? В моих желаниях, в моих мыслях, в моих свойствах, отношениях. в изменении их. Где свет находится? Говорится о внутреннем мире человека, о желании и мысли. Из этого мы состоим. О каких изменениях в желании и в мыслях, то есть в свойствах. Желание и мысль вместе — это свойства. Из каких свойств и изменений свойств говорит Зоар? Все. Прежде всего, пусть заглянет внутрь. Где это находится во мне? Что меняется? Почему я не чувствую, что что-то у меня внутри движется, как иногда я чувствую? Что-то сердце в желудке, в легких, чувствую какие-то... Только человек совершенно здоровый не чувствует совсем ничего из того, что внутри него происходит. Или он оторван от этого, допустим, под воздействием алкоголя или еще каких-то явлений. Но обычный человек, он может как-то прочувствовать внутри, в теле, некие изменения, явления, эффекты. Где все это, о чем говорит Зор? Где-то у меня внутри. Внутри имеется в виду внутри моего общего желания. Различаю ли я там такие движения, действия? Это прежде всего самое простое. Зор говорит обо мне. Это наверняка. Я включаю весь мир, все, что есть, имеется во мне, но только раскрываю я это или нет? Все это мое строение. Да?
Продолжение этого Йосеф из Иерусалимском гробе спрашивает, какое ощущение должно быть в то время, когда я продвигаюсь?
Мы продвигаемся в виде офаним, переменным образом. Часть колеса движется вперед, другая часть колеса обратно, сверху вниз, снизу вверх, как колесо крутится. Есть самые разные движения. Если он себя измеряет относительно цели, он понимает, что он продвигается. Если он себя измеряет относительно понятий вверх-вниз только, или что-то такое... еще, то ему иногда кажется, что он движется обратно или стоит на месте. Есть очень много возможностей для измерения. Самая надежная проверка, насколько сегодня по отношению ко вчерашнему дню насущно важна ему связь с группой. Вот эта проверка самая надежная. Да.
Из Ашкелона спрашивают, мы не успокаиваемся в работе, не слушаем фараона и не можем удержаться в вере выше знания. Поэтому у кого мы должны просить исправления во время чтения?
Я нахожусь в реальности, которая наполнена силой, которая называется Элуким, Творец, Высший, Боре, Творец, Свет. Только эта сила скрыта. Она поддерживает все в совершенстве. Но относительно меня это совершенство скрыто. Мне раскрывают жизнь в самых разных проявлениях, несовершенных, чтобы я попросил совершенства, но я должен сам определить, что такое совершенство, в чем оно. Совершенство в том, что я наполнен, что я буду властвовать, что я буду великий, умный, известный. Что такое совершенство? Или совершенство в том, что я... вместо того, чтобы получать все эти вещи, именно пренебрегаю ими и от них поднимаюсь в любви, в отдаче. Нет, и это тоже не является совершенством. Что же тогда? Совершенство мы должны изучить. Изучить его у Высшего, он совершенен. Просто давать это не совершенство, просто любить не является совершенством. совершенства я должен изучить у более высшего, чем я. И я прошу у него раскрыть мне, что это совершенство. Это раскрывает. Весь мир раскрывает, что находится в отсутствии совершенств. И под воздействием ударов этот Творец им раскрывает отсутствие совершенства в них. Они учатся вот так, от удара к удару. Между ударами есть перерывы на осознание, понимание, постижение того, что было плохо и что может быть еще лучше. Вот так продвигаются. Так пишет Бааль Сулам: разрушаем предыдущее состояние, мы его выдержать больше не можем, и согласны на новое состояние, на которое прежде не хотели соглашаться, а сейчас видим, что это неизбежно. Но это путь страданий, путь природный, обычное эволюционное развитие. Если мы хотим развиваться быстрым образом в осознании, понимании, в нашем собственном участии, мы сами должны искать, что такое совершенство. Тогда мы просим у него раскрыться, чтобы он раскрылся, дал мне разум, чувства. Этим он дает условия. Ты хочешь раскрыть меня? Прежде ты хочешь изучить систему, хочешь продвинуться в осознании, понимании, постичь, что такое совершенство, что такое жизнь, система всей реальности. Пожалуйста, я тоже хочу этого, чтобы ты был сын, а не раб или не что-то еще. Но для этого ты должен произвести действия, из которых ты изучишь эту систему, обычные состояния, как в группе, в той мере, в которой ты готов объединяться, изучить, что называется совершенством, что называется объединением, что называется один, единственный и единый, что называется любовь над ненавистью. Есть у тебя система отношений с товарищами. Я тебе все это устроил, всю эту систему, привел тебя в эту систему, привел, дал тебе учителей из всех поколений. Они все это постигли, описали тебе. Все в твоих руках. Бери и начинай реализовывать. В той мере, в которой ты будешь продвигаться, я тебе раскрою еще и еще более средства. И ты вот так поймешь, познаешь, постигнешь, раскроешь, что такое совершенство.
Учение о десяти сферот, шестая часть, страница Тав, Кав, Алев, пункт Кав, Тет, 29. Что значит, что предыдущие три портуфа Ак это были предыдущие сферот перед Кли.
Пока еще нет Кли. Что значит Кли?
Я думаю, что четвертая стадия — это просто Кли.
Что это значит?
Четвертая стадия прямого света, еще до миров Ак.
Это Кли? Почему же там бы всему и не завершиться? Что нам еще остается делать, кроме Кли? Свет находится в абсолютном покое, свет не меняется. Изменить нам нужно только Кли, привести его к состоянию, в котором он в точности раскроет, что такое свет. Любовь, вечность, единство. Все эти определения, которые мы находим в свете, нам нужно Кли, инструмент для его обнаружения. Иначе зачем весь этот процесс? Если у тебя уже есть Кли, то что там за спуски сверху вниз, подъемы, мы чем-то должны быть посреди этого. Без нас все бы и закончилось, и все. Даже в этой нашей жизни все только для того, чтобы всего лишь раскрыть Кли во всех его частях, во всех его деталях, во всем его разбиении, по сути, поскольку без разбиения невозможно говорить о Кли. Что за Кли может быть без Хисарона? Только после разбиения Разбиение, да, это действие, это сам поступок. А теперь что? После разбиения есть процесс. И это самый болезненный процесс раскрытия зла, сознания зла. Ощущение, понимание, отторжение от него, невозможность терпеть. И все-таки, как мне да терпеть? И теперь уже используя это зло, вместе с ним, поверх него выстраивать добро. Где весь этот процесс тогда? Там его нет. И мы говорили, что весь мир Адам Кадмон, это по сути для того, чтобы поделить нам мир бесконечности на Кахабзон, на Ранхай. Там нет никакого кли.
Здесь говорится о совмещении меры суда и милосердия. А Юсеф спрашивает, как это в работе проявляется?
Участие Медат Рахамим, мера милосердия, един суда. Это раскрывается уже на первой ступени. Это раскрывается в том, что мы хотим подняться над нашим желанием получать и достичь единства. Это уже начало этого строения, их совмещения, этих двух свойств. С одной стороны, во мне мой эгоизм, мое эго. Я стараюсь привлечь свет, который нейтрализовал бы его, не исторг бы его, а просто не позволил ему мешать мне объединяться с ближним. Я хочу привлечь на себя все больше и больше свет, который, кроме того, чтобы нейтрализовывать мой эгоизм, позволил бы мне объединиться с ближним. Я даже могу измерить, какая сила света мне необходима для этого. Насколько я страдаю от остальных, насколько я не хочу с ними объединяться, откуда у меня, насколько у меня возникают всякие чуждые мысли против этого. Я хочу, чтобы против этого пришел свет относительно этого. И вот в этой точке сделал мне такой порядок, чтобы они были ниже меня, а я над ними как раз властвовал и объединялся с остальными. Это нечто подобное такому состоянию, когда я могу быть просто большим. Чувствую себя большим и все. Я в полном порядке могу делать все, что угодно. Нет никаких проблем. А возможно, что у меня есть различные люди вокруг меня, и я унижаю их, подавляю их, и на их фоне, на их почве я чувствую себя большим. Вот тогда это больше чувствуется, что я большой, да? Вы что, так смотрите, прямо не понимая меня? Ощущение собственной важности я получаю, когда давлю других или нет? Так или нет? Ой. Ладно. Поэтому я должен оставить в себе все эти помехи. Ненависть, отторжение, не люблю, ненавижу, неприязнь. Я должен оставить это все в себе и над этим всем. Прошу, Свет, оставь во мне это все, чтобы над этим я как раз раскрыл, поднимаясь над этим, опираясь на это. И пришел тогда, благодаря этому, к любви ближнему, к объединению с ближним. Это дает мне ощущение этой любви. Если эти все помехи уйдут, будут просто хорошие отношения, я буду таким милым мальчиком. Знаете, как говорят, вот хороший парень. Что такое хороший парень? Никакого характера, ничего нет. Если внутри него все есть, там и злое, и над этим он превозмогает себя, это герой. Это в этом есть. Поэтому мы просим как раз окружающий свет быть в этом ощущении, как мы говорили об абсолютной любви. Здесь такого не может быть. Я хочу прийти к этой любви на почве этой ненависти существующей. Арабайт это строится на горе Синай, покрыта этой любовью.
Почему это называется исправлением? Что человек здесь исправляется, если остается все зло? Он остался там, где был, обрел новое зло. Что он новое зло? Что он исправил?
Порчи остаются. Порчи — это не мы. Человек не может соотносить с собой все испорченности. Если бы он мог к себе это все относить, каким бы большим он был, кто ты такой вообще? В тебе нет ни исправления, ни испорченности. Ты — это только тот, кто умеет их распознать, работать над ними в исправленной форме, на почве этой испорченной формы. Потом тебе дают все больше и больше эту порчу, исправление, и то, насколько ты можешь это выдержать, настолько ты это определяешь, и способен решить вот эту чашу весов в верную сторону. Но тебе каждый раз раскрывают маленькую вот эту вот маленький зазор между испорченностью и исправлением, между твоим эгоизмом и исправлением, то есть добром к ближнему, отдачей, объединению к ближнему. И тогда тебе вот посмотри и реши в этом разрыве между испорченной и исправленной формой, там вот в этом зазоре весь твой парцов, понимаешь?
Я хотел спросить о свободном пространстве, которое осталось после первого сокращения.
Да, спрашиваю.
В этот момент у нас есть решимо, далит, есть свободное пространство.
Да.
Что такое это свободное пространство?
Свободное, пустое пространство — это пространство, освобожденное от совершенства, которое творение раскрыло в качестве отсутствия совершенства, и поэтому относительно творения мы всегда говорим только относительно творения. Поэтому творение сейчас, оно определяется, относительно него определяется как пустым пространством.
Но согласно Ришимот, Еждали Далит, это указывает на что?
Ришимот Дали Далит, это от Хисарона, от Кли, то есть от света, простите, который был прежде. Но нынешнее состояние, оно настолько горькое относительно предыдущего, что предыдущее становится относительно него пустым. Ничего не меняется, кроме ощущения самого творения.
Вот я хочу понять, что это за ощущение творения.
Вот это то, что он ощущает. Он чувствует прежнее свое состояние как абсолютно пустое. Для него это отсутствие совершенства какого-либо.
Но сейчас это все как бы упорядочено. Я могу посмотреть на свой решимот, могу понять, где я получаю ради отдачи в следующий момент.
Это уже после принятия решения, что я делаю после того, как освобождается это пространство.
Я принимаю решение, исходя из своих решимот.
И по решимот, и по этому пространству, которое сейчас на меня раскрывается, и по окружающему свету, который я ощущаю. То есть Творца, замысел творения, и вместе со всем этим я делаю свое решение.
От парцуфа к парцуфу этот ощущение пространства свободного остается?
Я не совсем понимаю, к чему ты ведешь, но скажем, что да.
Я Малхут мира бесконечности. Я всегда все вижу сверху. Есть решимот, есть свободное пространство.
Есть у меня и это пространство, и мир бесконечности. Абсолютный. Тоже. Рашемот свидетельствует о полном мире. Рашемот — это картина, которая находится во мне от моего прежнего состояния относительно нынешнего. И эти две картины, они для меня находятся в абсолютно равных силах. Только прежнюю свою картину я уже с ней не согласен, а на нынешнюю картину, да, готов. Ну, не картину, состояние, скажем.
Из того, что мы читаем, у меня не увязывается.
То, что мы читали, да?
Да. Как парцуф в духовном может четко рассчитать, до какого места он может получить радиоотдачи, и где он должен остановить себя? Ведь каждый раз раскрывается новое состояние.
Света Килим Решемот дают ему это ощущение. Но до этого он это не ощущал. Допустим, Гальгальта первый раз. Никогда парцуф не проходил то, что сейчас проходит. И будет все в глазах твоих по-новому сказано. Но как? Он это ощущает, поскольку он просит у Высшего, чтобы Высший это создал для него, проделал. У нас тоже Высший это проделывает, только ты это не понимаешь. Тебе кажется, что ты все делаешь, а все делает Высший только при твоей двойной путанице, которая называется двойное скрытие. На самом деле ничего ты не делаешь. Нет у нас поступков пред тобой сказано, и только ты делаешь нам милость свою и спасешь нас. Никогда мы не владельцы поступков, не обладатели ни поступков, ни решений, ничего. Кажется, ну как, я же здесь, в этом мире, в духовном, я не знаю. И здесь ведь тоже. Никогда ты сам не делаешь и не решаешь, и вообще ничего. То, что ты чувствуешь, то, что ты решаешь, выполняешь, все это самообман. Есть внутри тебя рука, на которую ты нанизан, она тобой руководит постоянно. Так что можешь быть спокоен. Ладно. С вами хватит пока. Вопросы.
Яков из Ришна спрашивает, Битуш Орпними и Ормакив дает нам ощущение двух противоположностей, которые не отменяют друг друга?
Нет, эти две противоположности могут быть, потому что есть масах между ними. Что значит гуф и парцов? Это масах, экран. Гуф это масах, кли. Кли это масах, экран. Желание это не кли. Кли — это желание и орхозер. Сколько у меня есть противостояния, сколько я хочу соотноситься со светом, быть с ним. Это разница между орпними и макив.
Можно сказать, что решение создать битуш рождает новое решение?
Вот, наконец, мы понимаем, что кроме хиссарон нам ничего не надо. Килим нужны, и все. Все, что происходит под энсов, это только построение килим к нему. Обратное, чем то, что мы думаем в нашем мире, когда мы раскрываем света, мы должны раскрыть килим. Килим, который мы раскрываем, мы называем же называнием светов. Творец, приди, увидь, что ты увидишь. Ты увидишь впечатление твоих килим от свойства отдачи, находящегося в них. Что значит находящееся в них, ощущаемое в них? Где внутри этого кли? Когда кли впечатляется и желает отдавать, это уже называется для тебя светом. Это и называется. Самого света нет. Это то, что называется светом. Это называется раскрытием Творца творению. Когда ты раскрываешь внутри себя свойства, ощущения, особые явления, которые ты соотносишь уже с Творцом. Это для тебя является Творцом. Это образ, который ты строишь, образ Творца. Что такое образ Творца? Ютки и вавки. А что такое ютки и вавки? Сферот. А, наполнение. ну хорошо, добавишь еще какие-то буквы. Но всегда это будут буквы, это килим буквы. Почему же эти килим я называю святами? Может быть, это точки, некудот, тагин, нет. Это тоже добавление к тем же, к впечатлениям этих отиот, этих килим. Они просто их сопровождают. Но как? Я же говорю о свете, который наполняет их, да? Свет, наполняющий кли, это вибрации самого кли, который ощущает, насколько он все более подобен чему-то. Так какая же у нас встреча с Творцом тогда будет, получается? В чем она? Что за встреча? То, что мы чувствуем внутри себя, внутри наших келим, ощущение, состояние без свойства отдачи и со свойством отдачи. Различия между этими двумя состояниями дают нам ощущение встречи с Творцом. Поэтому Творец, приди увидь, бор-э. Как только кли, как впечатление самого кли, а не как он сам, ничего подобного, как он сам. Это абстрактная форма. Как и все остальные явления в нашем мире раскрываются. Электричество или еще что-то. Мы раскрываем, что что-то происходит внутри материи. Когда вы говорите, вот это электричество, это магнит и так далее. Это без облачения в материю, которую... Это называется Творцом. Он сам он Творец называется. От смуто его непостижимая суть. Поэтому вся наша работа в том, чтобы раскрыть хисронот, килим, потому что из верных этих хисронот, мы раскрываем то, что и называется Творцом.
Ну, в конце концов, мы должны достичь хисарона. Мы не знаем, как достичь его.
Да, верно.
Дайте нам совет.
Совет? У тебя советов море. У тебя вот группа, найди в ней верный хисарон. У тебя множество хисаронов. Знаешь, 360 градусов вокруг тебя, но только в одном градусе, допустим, да? Это верное вот это направление, это группа. А мы крутим головой вправо-влево, только туда не хотим уткнуться. Верный хисарон он есть, этот верный градус от центра круга наружу, это и есть кав эйнсов, линия бесконечности. Почему она называется линия бесконечности? Потому что она приведет тебя к бесконечности. Если ты находишься в этой линии, ты все время будешь связан с бесконечностью. И это, в этом главное. Тогда у тебя есть связь с Творцом, ты всегда поднимаешь к нему ман. Мы должны понять, что при подъеме мана, при подъеме нашего хисарона, у нас есть связь с Эйнсов, с Творцом. Это очень важно. Он все время нам подчеркивает, вот что наш ман поднимается в Эйнсов, кав Эйнсов, баруху, линия бесконечности баруху Творца. Потому что тем самым ты связываешься с высшей силой. Между каждым осознанием, между каждым состоянием и состоянием. Я вчера это написал вчера в блоге. Между каждыми двумя состояниями, между каждыми двумя ступенями у тебя есть подъем ман. Почему этот ман должен быть вообще? По сути, это связь с Творцом. Когда ты каждый раз вновь связываешься с Эйнсов, с бесконечностью. Это очень важно. Мы не понимаем, что без этого контакта ты не можешь начать следующее действие. И тем, что ты связываешь себя с Эйнсов, ты, по сути, все твои действия записываешь, переводишь из дигитальной в аналоговую систему. Когда все те действия, которые мы выполняем здесь, еще капельку, еще чуточку, это такие они очень ограниченные, очень отдельные действия. поштучные, а когда ты это делаешь в Эйнсоф, там это дигитальная интегральная система, где все взаимосвязано. И тогда это исправляет каждое твое частное действие, которое ты, если благодаря тому, что ты это будешь относить с высшей системой. Ты это сейчас не понимаешь, потом ты... Поэтому наш ман должен достигать Эйнсоф, потому что это, по сути, связь между двумя мирами, полноценного и неполноценного, когда мы за счет своей неполноценной работы, тем не менее, записываем туда, передаем туда наши действия несовершенные, которые включаются в совершенство и, не знаю, как сказать, маленькими порциями, квантами, маленькими, малюсенькими порциями, мы, включаясь туда, мы включаемся в свет бесконечности, в котором уже нет этих всех делений, как бы без кли, как бы. Потому что килим, на самом деле, делят цвета на эти порции, на кванты. Труды Бальсулама, 790 страница, 94 пункт. Я не знаю, как такое спросить правильно, но мне кажется, что иногда трудно почувствовать желание товарища, потому что наше сердце какое-то черствое, может быть, недостаточно мягкий для того, чтобы почувствовать по-настоящему, чего не достает по-настоящему товарищу, как скала какая-то между нами.
Мы не способны ощутить желание товарища, его потребность.
Почему?
Так мы устроены, мы отделены друг от друга, мы разбиты. Как я могу почувствовать его? Я могу спросить тебя иначе. Как ты думаешь, что у тебя вообще есть шанс почувствовать ближнего? Как? Ты внутри себя представляешь его образ, так как тебе это кажется, через свои свойства, через свои представления, ты рисуешь себе его внутри себя. Как тебе это хочется? Ты не видишь его, ты видишь то, что ты рисуешь. Ты себе представляешь.
Это ясно.
Ты кого ты хочешь почувствовать? Того, кого ты нарисовал? Или буквально его самого. Если его самого, то он и творится-то одно и то же. Если то, что ты представил себе его, ты должен знать, я представляю его, и это не он. Сейчас я должен достичь такого состояния, когда вот этот образ его, это будет точно такой же, как образ Творца. Тогда называется, что я чувствую ближнего. А иначе нет. Как это может быть? Иначе каждый судит, исходя из своих пороков, да?
Я хочу, может быть, это запутает, но тем не менее.
Меня? Ну, хорошо.
Нет, меня самого. Допустим, какой-то продавец, который хочет... Мы в шаббат сделали такое упражнение. Я хочу почувствовать своего клиента, когда я хочу почувствовать, я чувствую, чего ему не достает. Это определенное искусство, я знаю, как ему это продать.
Манипуляция.
Да, такая манипуляция. Он хочет заработать. Для этого он старается почувствовать, что тот хочет. Он ему это раскрывает и дает. Почему в духовном мы не можем такого сделать?
Потому что не играешь с ближним. Здесь нет ближнего. Когда я хочу что-то кому-то продать, впарить, я представляю самого себя. Это обман, что есть кто-то. Это я, это мой эгоизм рисует мне разные картины, которые как бы вне меня. Сейчас я путаю. Нет? Это все для того, чтобы я осознал, что нет, кроме меня, в котором находится и Творец, и вся реальность. Но тут есть
такая взаимная игра. В итоге я должен достичь такого состояния, что то, что я вызываю в ближнем, это я вызываю в себе, потому что нет ближнего, есть только я. Если во мне бы не было таких свойств, отрицательных, плохих, я не чувствовал бы плохим ближнего. Ближний — это является моим отражением. Я не знаю, что еще можно добавить к этому. Это понятные вещи. Но спрашивайте, может быть, у меня будет больше слов, да.
У меня хиссарон разбитый, обратный тому, чего желает Творец.
Откуда ты знаешь, что это наверняка?
Это то, что я изучаю.
Потому что есть ближний.
Да, и я вот упираюсь все время головой в стену.
Может быть, это неплохо, головой об стенку, но я говорю, все это относительно ближнего. Если есть ближний, который противоположный тебе, это признак того, что ты не находишься в состоянии совершенства.
Да, тогда, значит, если сейчас у нас конгресс, ну, до конгресса еще, для того, чтобы во мне был следующий шаг, чтобы приблизиться к тому хиссарону, который от меня требует Творец, у нас есть группа, и мы должны представить себе нечто такое, что можно уловить в наших килим и создать некий хиссарон, который будет ближе к тому хиссарону, который ожидает Творец.
Я сказал это также в шаббат, на прошлой беседе. Нам не нужен хиссарон, недостаток. Мы должны устремляться к совершенству. И, исходя из этого, мы придем к правильной потребности, к недостатку, которого недостает. И что такое действительно совершенство?
Но сейчас я, видимо, не стремлюсь к этому совершенству.
К песне, к радости, к танцу, к поручительству, ко всему, что есть вот у этого великого, прекрасного состояния. И не плакать, и не сидеть, посыпая себе голову пеплом.
У нас несколько одинаковых вопросов. Мы говорили о том, что товарищ — это наше отображение, что делать, если мы видим недостаточную серьезность, недостаточную подготовку в товарище. Как это сделать замечание?
Нет, ни в коем случае. Как это делать им замечание? Сделать так, чтобы изменился человек. Но только в общем ты можешь сказать: ребята, нам не хватает этого, этого и этого. Но сказать так товарищу? Нет. Как же, вы разве от меня такое видели? Я не говорю о работе на предприятии, о распространении, о духовном состоянии. Я кричал на кого-то, почему он недостаточно вкладывает силы в объединение с другими. Кто слышал от меня такое?
А, Глизерин.
Глизерин? Нет. Вы понимаете? Это нельзя делать. Давайте вот так вот улучшим общую какую-то атмосферу, чтобы пробудить человека. В духовных делах нужно быть очень тонким, очень деликатным. Там нельзя так влезать. Нет у тебя таких перчаток, с которыми ты мог бы подойти к человеку и влезть ему в душу. Нет такого, ни пинцета, ни перчаток, ничего. Только через группу так косвенным образом ты можешь повлиять на человека. А в материальном можете побить друг друга. Только за материальные вопросы.